Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза: «А, проснулся, молодчик. Сынком Иван Иванович-то довольствуешься?» «Нет, племянник. Иван Иванович-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженные, а без сапогов выходит слободнее. Слободнее, молодчик. То есть без сапогов-то. Значит, племянник. А он хорош человек, ничего, дай бог здоровья, ничего. Я про Иван Иванович-то. К молокану поехал. О, Господи, помилуй». Старик говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками, не раскрывая как следует рта. И губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них. Точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим. Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет 40. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой над правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза. В левой руке он держал кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором. Изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос. Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин. Руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг, возможно, пошире. Когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал сделать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех, отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой, и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки. Одет он был в короткую хохладскую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары на выпуск, а обут в лапти. Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавший разговор, он уже не прекращал его. «Ты куда же едешь?» – спросил он, притоптывая ногами. «Учиться», – ответил Егорушка. «Учиться? Ага. Ну, помогай, царица небесная. Так, ум хорошо, два лучше. Одному человеку Бог один ум дает, а другому два ума. А иному и три. Иному три, это верно. Один ум, с каким матерь дела? Другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуш, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то, что жить, и помирать легче, помирать-то. А помрем все как есть. Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал. Максим Николаевич, барин из-под славяно-сербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший, дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в учение. В славяно-сербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить, нету. А город ничего, хороший. Школа обыкновенная, для простого звания есть. А чтоб насчет большого учения, таких нету. Нету, это верно. Тебя как звать?
Егорушка.
Стало быть, Егорий. С святого великомученика Егория Победоносца, числа 23 апреля. А мое святое имя Пантелей. Пантелей Захаров Холодов. Мы Холодовы были. Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик, мужиком остался. Годов 7 назад ездил я туда, домой, то есть, и в деревне был, и в городе, в Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить Бога, все живы, здоровы были, а теперь не знаю, может, то и помер. А помирать уже время, потому все старые, есть, которые постарше меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лихо, чем наглая смерть. Наглая — это смерть бесу радость. А коль хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, чертоги Божьи, запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница, она — это верно. Потому ей Бог в небесех такое положение определил, чтобы, значит, каждый имел полное право ее насчет покаяния молить. Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло себе под нос, не повышая и не понижая голос, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям, все ли они дома. Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под славяно-сербска. «Да, повез парнишку, повез». Это верно. Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет 30, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик. Низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху на выпуск. Этот разразился басистым кашляющим смехом и закричал: «Братцы! Дымов змея убил, ей-богу!» Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам. В его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку. «Это не змея, а уж!» — крикнул кто-то. Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками. «Каторжный!» — закричал он глухим, плачущим голосом. «За что же ты Ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, Ужика убил, а ежели бы тебя так?» «Ужа нельзя убивать, это верно», — покойно забормотал Пантелей. «Нельзя, это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная, человека любит. Уж-то». Дымову и Чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим вазам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом: «Дед, ну за что он убил Ужика?» Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное, тоже как будто тусклое. А подбородок был красен и представлялся сильно опухшим. «Дед, ну за что убил?» — повторил он, шагая рядом с Пантелеем. «Глупый человек, руки чешутся, от того и убил», — ответил старик. «А ужа бить нельзя, это верно. Дымов известный озорник. Все убьет, что под руку попадется, а Кирюх не ступился. Ступиться бы надо, а он ха-ха-ха, да хо-хо-хо. А ты, Вась, не серчай, зачем серчать? Убили, ну и бог с ними. Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума. Ничего, люди глупые, не понимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а не глупый. Емельян, он не тронет. Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, пока Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.
«О чем разговор?»
– спросил он сиплым, придушенным голосом. «Да вот Вася серчает», – сказал Пантелей. «Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит».
«Ох, ножки мои больные, стуженные, эх, разудились ради воскресенья праздничка Господня».
«Это от ходьбы», — заметил Вася.
«Не, парень, не от ходьбы. Когда хожу, словно легче. Когда ложусь, да согреваюсь, смерть моя. Ходить мне вольготней».
Емельян в рыжем пальто встал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.
«Нет у меня голоса»,
— сказал он.
«Чистая напасть. Всю ночь и утро мерещится мне тройное. Господи, помилуй, да что мы на венчание у Мариновского пели. Сидит оно в голове и в лодке. Так бы, кажется, и спел, а не могу. Нету голосу».
Он помолчал минуту, о чем-то думая, продолжал.
15 лет был в певчих. Во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было. А как, чтобы его шут выкупался в 3-м году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Лодку застудил. А мне без голоса все равно, что работнику без руки.
Это верно, согласился Пантелей.
А в себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего.